Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 103.
Как ЦРУ отважилось назначить точное время встречи 1 февраля 17:00 по Свердловскому времени? То же самое и с группой Дятлова. Им могло не повезти с машиной до Вижая. Опоздали бы, не поместились бы в нее. Пойдет ли машина в сторону 41-го участка в тот день или через два дня, от туристов не зависело. Добраться до Северного 2 им помог начальник лесоучастка. Выделил дедушку Славу и лошадь с санями. А без лошади они пробивались бы не меньше двух суток. Да и на маршруте снег может быть глубоким и не очень. Можно случайно попасть на лыжню Манси или нет? Кто-то мог, допустим, вывихнуть ногу. Весь план сразу бы обрушился. Факторов неопределенности много. Как их учесть заранее, за полгода, при планировании операции? К тому же Ракитин не бывал на перевале, потому не представляет, насколько это огромное пространство. Назначить там точную точку для встречи практически невозможно. В наши-то дни с навигаторами эта задача трудновыполнимая. Сосредоточимся на встрече группы Дятлова и агентов ЦРУ, которых забросил на Северный Урал Ракитин. В описании он сам себе противоречит. Он пишет: «Разведчики противной стороны, заблаговременно выдвинувшиеся в район рандеву и 31 января уже находившиеся на вершине Холат-Сяхыл, безусловно, обратили внимание на странную группу туристов, вышедшую из леса, поднявшуюся по склону, а потом возвратившуюся обратно в лес». Почему странную? Они же, согласно Ракитину, именно ее и ждали. И дальше. «Действия группы выглядели подозрительно. Во-первых, туристы появились на сутки раньше назначенного срока. А во-вторых, численность группы оказалась 9 человек вместо 10, как ожидалось изначально. Юдин вернулся с маршрута, о чем встречавшие группу иностранные разведчики не знали». А откуда они прознали о количестве туристов? Кто, когда и как сообщил, что будет 10 человек? Уж не говоря о том, что если бы некоторым, кто собирался пойти с Дятловым, не помешали обстоятельства отправиться в поход, то численность группы могла быть и полтора десятка. Что сразу насторожило бы дятловцев при встрече с незнакомцами? Первое – снегоступы. Они произвели бы на советских туристов такое же впечатление, как появление перед ними негра. Передвигаться на сколь-нибудь значительное расстояние на снегоступах в условиях Северного Урала мог только совершенно двинувшийся головой человек. Нет, пожалуй, и такой не мог. Или так, мог бы, но далеко от Вижая он не продвинулся бы. Вот еще что насторожило бы дятловцев: возраст встреченных людей. Ракитин пишет об агентах, которых вербовали для заброски в СССР. «Система отбора кандидатов и их подготовки была ориентирована на жестких, бескомпромиссных антикоммунистов, членов эмигрантской партии «Народно-трудовой союз». То есть диверсанты – это были люди сильно в возрасте. Если оказались за границей после гражданской войны, которая закончилась в 1922 году, и им тогда было, лет по 20, то к 1959 году им было уже под 60. А в Советском Союзе туризмом в 50-е годы увлекались молодые, в основном студенты, старшие школьники. Вспомним, что и в поисковой операции участвовали сплошь молодые. В тогдашнем туристическом движении редко кому было 30. И вот дятловцы видят людей пенсионного возраста. Цитата из Ракитина. «Просто-напросто была неожиданная, якобы неожиданная, встреча на склоне Холат-Сяхыл с некими симпатичными туристами, которые вывалились из сумеречной снежной мглы с криками «Привет, братишки! Вы откуда?» или что-то в этом роде. Последовал спонтанный разговор, вполне доброжелательный на первый взгляд, с общими расспросами, кто, откуда и куда идет. Наверняка бы у Игоря и его товарищей возникла настороженность. А что это за подозрительные старички? Да еще и кидаются из снежной мглы с дурацким восторгом. «Привет, братишки!» Группу Дятлова до поселка Северный 2 подвозил литовец Вялюкявичус, которому было 56 лет, и они называли его дедушкой. А тут 60-летние. И чего-то корчат из себя молодых. Да притом изображают своих в доску братишек. О шпионах дятловцы подумали бы в последнюю очередь. Не было у них подозрительности жителей приграничных районов. Но настороженность к возрасту прорезалась бы. Ракитин, правда, уверяет нас. Разведчики имели типажи, полностью соответствовавшие времени и месту. Они были отлично легендированы, и в ходе простого разговора обнаружить нестыковки в их рассказах было совершенно невозможно. Какую опасность для них таила случайная встреча с группой туристов? Да никакую. Нулевую. Это, в общем-то, очевидно. Не очевидно. Совсем не очевидно, Алексей Иванович. Ну, элементарный вопрос Игоря Дятлова. А по какому маршруту вы шли сюда? Разумеется, Ракитин готовил агентов ЦРУ к этому вопросу. Потому они что-то бы наплели. Но, скорее всего, вызвали бы еще большее подозрение. Если они двигались по маршруту Свердловск-Серов-Ивдель-Вижай, то дятловцам обязательно кто-нибудь сообщил бы. А перед вами 4 дня назад на снегоступах трое туристов протопали в том же направлении. А каков еще путь к горе Атартен? Есть другие маршруты. Со стороны Пермской области, например. Но все равно вызвало бы подозрение. Оттуда прокладывать маршрут много сложнее. И вот что еще насторожило бы дятловцев. Количество туристов. Ракитин пишет. Иностранных агентов не могло быть много. Вряд ли более 3 человек. Об этом можно вполне определенно судить по характеру их действий. По правилам туристических походов тех лет, в группе должно быть не менее 6 человек. Еще можно представить, что 3 мужиков в предпенсионном возрасте предприняли вылазку на природу летом. Но зимой? Да в такой отдаленный район. Даже сейчас, в эпоху пуховиков, мембранных тканей, легких пластиковых ботинок, располагая навигаторами, не пускаются втроем в поход на лыжах зимой в те края. Слишком много надо успеть сделать за короткий световой день, чтобы обеспечить себе ночевку в февральском климате. А если что случится с одним из 3, двоим его не дотащить до спасительного жилья. И вот встреча с пожилыми туристами. «Дедушки, а вы в своем уме?» — воскликнул бы шутник Тибо Бриньоль. «Нас 9 молодых, и то нам трудно. Одна брезентовая палатка столько весит. Где, кстати, ваша палатка?» А дальше бы пошли интересные вопросы. «Почему вы не на лыжах, а на снегоступах? Как вы на снегоступах одолели такое огромное расстояние? И как-то интересно вы говорите, с акцентом. И одежда на вас какая-то ненашенская». Возможно, вслух эти вопросы и не задали, но подумали бы обязательно. Так что не помогла бы легенда агентам. Не помогла. И агентам именно в этот момент пришлось бы достать пистолеты и прикончить любознательных русских. Согласно фантазиям Ракитина, Золотарев попытался сфотографировать встреченных туристов. И это их сильно напрягло.
Кто-то обратил внимание на попытки Семена Золотарева сделать фотографии в условиях явно недостаточной освещенности. И нескольких сказанных по этому поводу слов оказалось достаточно, чтобы заронить в головах шпионов подозрения.
Непонятно, с чего вдруг американских шпионов могла насторожить попытка сфотографировать их. В разведшколе должны были научить. Посиделки советских туристов у костра и завязывание знакомств в турпоходе обязательно включает фотографирование. Коллективное, парами. А могли быть снимки просто спонтанные. Люди сидят, разговаривают, просто молчат. Если шпионы не подозревали, что у туристов могут оказаться фотоаппараты, не предполагали, что знакомство сопровождается фотографированием, значит, Ракитин неважно их подготовил.
Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 104.
Опасаться съемки агенты не имели оснований. Они же, согласно Ракитину, прекрасно легендированы, оснащены всем необходимым, имеют прекрасную боевую выучку. Любое фото им должно было быть до фени. Они же не боялись ничего. Ни людей, ни милиции, ни военных, ни чертей, ни манси. В голове легенда, под рукой деньги, за поясом стволы, в тайном кармашке яды. Чего они вдруг так всполошились, заметив, что усатый Саша Семен щелкнул затвором фотоаппарата? Если попытка Золотарева сделать коллективное фото послужила основанием для жестокой и безрассудной расправы, то следует признать, диверсанты в таком случае должны были убивать бы любого, кто видел их лица. Прохожих на улице, кассира на вокзале, продавщицу в магазине, да всех, кого только не встретят. Ибо на основании показаний любого из встреченных мог быть составлен фоторобот или рисунок. И другое. А КГБ-то зачем нужны фотографии шпионов? Лицо в темноте уже смутно различимо, шапки, натянутые по уши. Кому это нужно? Какую информацию можно снять с таких мутных карточек?
Где секретный канал связи между КГБ и ЦРУ?
Вот еще увлекательный вопрос Ракитину. Как поддерживалась связь между КГБ и ЦРУ? Когда они договаривались о встрече на склоне горы Холат-Сяхыл? Несколько цитат из Ракитина.
«Московские кураторы операции согласовывают с западной разведкой время и место предстоящей встречи для передачи радиоактивных образцов и личного знакомства с агентом, который останется на территории СССР для длительного оседания при помощи Георгия Кривонищенко. Непосредственно перед выходом группы, уже после окончательного определения ее персонального состава и маршрута, КГБ, по имевшемуся каналу связи, довел эту информацию до противной стороны».
А если конкретно?
Что это за имеющийся канал связи? Телефон? Телеграф? Посыльный? Почтовые голуби? Радиостанция? Вспомним, кстати, о двойном агенте из Челябинск-40. А как он передавал информацию за границу в штаб-квартиру ЦРУ? Почтой? Исключено. Радиостанция? Исключена. Связной? Исключено. Как? И уж коли и в ЦРУ, и в КГБ прекрасно знали, что Кривонищенко несет штаны и свитера с изотопами, так не проще ли, не полезнее ли для дела выписать ему командировку в Москву, где он спокойно и передал бы важный груз кому надо? Как понимать выражение «московские кураторы операции согласовывают с западной разведкой время и место предстоящей встречи»? Где и как это происходило? Согласование. Это вообще немыслимо. Две враждебные организации что-то согласовывают. Но даже если бы и было мыслимо, то непонятно, а как конкретно согласовывали. Не председатель же КГБ Семичастный звонил шефу ЦРУ Алену Далесу и говорил типа: «Алик, я тебе Дезу подгоню, ну а ты сделай вид, что все чистая правда. А стрелку забьем где-нибудь недалеко от Северного полюса». Что-то тут недодумано у Ракитина. В истории есть примеры, когда спецслужбы СССР и США вступали в прямой контакт. Но для этого были очень веские основания. Самый яркий пример – Карибский кризис, который едва не привел к войне. А война не началась, так как с помощью агентов с обеих сторон был установлен прямой канал связи между Кеннеди и Хрущевым. Два руководителя вели переговоры через человеческие контакты. История эта известная, не буду повторять. Второй случай, когда договаривались об обмене советского агента Абеля на американского пилота самолета-шпиона У-2 Пауэрса. Сложная комбинация тогда выстраивалась двумя спецслужбами и заняли переговоры больше полугода. Все. Других примеров нет. Так что никакой связи между ЦРУ и КГБ по поводу передачи радиоактивных штанов не было и быть не могло. Тут уж я обойдусь без всяких предположительных оборотов, типа «скорее всего», «возможно», «вряд ли».
Был ли секретным физиком Кривонищенко?
Особое внимание Ракитин уделяет Кривонищенко. По его легенде, Георгий и в КГБ служит, и одновременно он секретный физик. Для сведения Ракитина. Алексей Иванович будет сильно удивлен, но это несовместимо. Быть секретным сотрудником КГБ и секретным физиком. Еще в самом начале атомного проекта Курчатов попросил Берию не вербовать никого из ученых, работающих над созданием ядерного оружия. И Берия это условие выполнил. Такой же порядок поддерживался и после его расстрела. Было два исключения. В штате Лубянки числилось два физика – Терлецкий и Рылов. Они подчинялись генералу Судоплатову. Их держали для особых заданий. Например, Терлецкого посылали к Нильсу Бору с секретным поручением. Сотрудников КГБ среди ученых, специалистов, инженеров ядерных центров не было. Кривонищенко не был секретным физиком. Он был обыкновенным мастером на стройке. Закончил строительный факультет Уральского политеха. Форма допуска у него была. Без этого на сороковку не попасть. Но что мог знать молодой мастер, кроме того, что он возводит какой-то объект неизвестного назначения? На комбинате поварихи, и то, наверное, знали больше. Производственных площадок на сороковке было 6. Каждая изолирована от других. Инженерно-технический персонал, рабочий, обслуга не могли попасть со своей площадки на другую без соответствующего допуска, который был у единиц. Кривонищенко ничего не знал, кроме своей стройплощадки. Информация о том, что производится в Сороковке, в общих чертах так или иначе была известна жителям закрытого города. Слишком много людей вовлечено, а к каждому работяге особисто не приставишь. Но эта информация для потенциального шпиона мало интересна. В ЦРУ жаждали добыть не общие сведения, а вот конкретные данные. Допустим, какой именно плутоний, технология его производства, количество произведенной продукции оставались в тайне. Круг посвященных был очень узок, и завербовать никого из этого круга американцам не удалось. Если вчитаться в строки письма Кривонищенко друзьям, можно сделать вывод. Пишет молодой специалист, который никаких секретов не знает и знать не может.
Только-только разобрался с нарядами. Это такие рабочие документы, в которых нормы времени, расценки. Их заполняет мастер перед началом работы и закрывает после ее окончания. По нарядам начисляется зарплата. Я этим занимался, когда работал мастером на строительстве линии электропередач.
Юрий только-только научился разговаривать с рабочими, только-только начал держаться уверенно на стройплощадке. Никакой он не секретно-носитель, каким выставляет его Ракитин. Да даже если бы Кривонищенко работал на производстве, то ничего, кроме как «если с веществом И-450 смешать вещество Р-358, то при температуре плюс 30 получится вещество HH02», он не знал бы. Люди, которые были заняты производством плутония, не знали, что именно они производят. Николай Иванович Иванов, доктор наук, работал на Сороковке в 50-е годы. Приводит такой эпизод.
«Надо представлять и чувствовать атмосферу тех лет. Мы были убеждены, что если информация от нас выползет, то американцы могут нанести ядерный удар. А потому дух секретности был потрясающий. У нас был инженер Усанов. Уже 2 года прошло, как мы делаем изделия. Я, как начальник цеха, принимаю у него экзамены по технике безопасности. Спрашиваю: знаешь, с чем работаешь? Знаю, отвечает, с материалом 30Е. Это был шифр нашего сплава. Ну, что это за материал? Он мне рассказывает о радиоактивности, о том, что и как надо делать. Но что это именно плутоний, он и не догадывался. 2 года прошло, а он не знает. Оказывается, он боится спросить. Он знает только то, что ему разрешено, и не более того. Слов «плутоний», «уран» не существовало, только шифры.
Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.